Йога Васиштха, глава 6, история об Индре.
Этот Индра правил всей Вселенной, оставаясь при этом внутри атома. Но в то же время существовали бесчисленные Индры и Вселенные. Пока ощущаешь воспринимаемый объект, как что-то реальное и физическое, внешний мир продолжает существовать.
Индра есть представитель Абсолюта в конкретной Вселенной. Так же, как в каждом городе есть мэр, глава администрации, так и Индра – это глава Вселенной, который ответственен за все природные физические процессы, которые происходят во Вселенной. Каждая Вселенная живет в своем, скажем так, пространственно-временном континууме, во временном коридоре. Таких вселенных бесчисленное множество, и в каждой есть свой Индра. Та или иная вселенная создается в рамках создания Брахмы главенствующими божествами этой вселенной. То есть Брахма творит не только нашу вселенную, вот физическую вселенную. Творение Брахмы гораздо больше, глубже. Брахма задает целый творческий процесс, целые каскады разных вселенных, которые развиваются, включая вселенные в параллельных мирах, вселенные в других измерениях. Это очень большая, сложная структура. То есть творение Брахмы нелинейно. Поэтому и события, они не так прямолинейные, и воля Бога тоже не есть линейное понятие. В рамках творения Брахмы существует большой как бы разброс вероятностей. Когда наше сознание расширяется, мы понемногу начинаем воспринимать эти вселенные. Параллельные реальности, альтернативные реальности, тонкий мир, физический мир. И это бесчисленная иллюзия, бесчисленная майя, которой нет конца. Поскольку энергия Абсолюта бесконечна, то и заблуждения, иллюзии, клеши, перерождения, они тоже могут быть бесконечными. И заблуждения живых душ тоже могут быть бесконечными до тех пор, пока не наступит пралая. И все эти вселенные существуют в соответствии с циклами Абсолюта, Брахмы. День и ночь означает творение и разрушение. Брахма живет 100 лет, и на протяжении этих 100 лет 360 дней и ночей – это 360 творений и разрушений. Это значит, у Брахмы, как высшего существа, есть цикличность в зарождении тонкой вибрации времени, которая управляет существованием этих вселенных. Мы, люди, очень сфокусированы на своей жизни, на своем теле, на своей маленькой судьбе, на своих представлениях. И вот эта фокусировка, это и есть карма, есть сансара, оболочки неведения, 5 кош, это коши. Все это обусловлено оболочками, кошами. И именно эта фокусировка является привязанностью к сансаре и неведением. И когда тилопа давал наставления на ропе, во время испытания он говорил ему так: «Сынок, тебя держит не сансара, а твоя привязанность к ней». Сансара не то чтобы держит, а держит наша привычка фокусироваться на ней. Другими словами, мы привыкли думать о себе, думать о своих оболочках или думать в рамках этих оболочек. А путь освобождения, путь садхуин, это напротив, прорывание этих оболочек постоянно. Это все время выход за них. Вот, допустим, происходит какая-то ситуация, и мы мыслим как узко, с позиций себя. Ну, мне выгодно, мне не выгодно. Так, все просто. И то, что мне выгодно, я оценю хорошо, то, что нет, я оценю как плохо. И вот в тот момент, когда мы так подумали уже, мы уже заключили себя в кокон оболочек. А вот великие люди, мудрецы, как они думают? Они шире думают, то есть их разум всегда шире. Если они не очень святые люди, но просто их разум шире, они начинают думать: неважно, что мне выгодно, вот моей семье выгодно, невыгодно. Они способны чуть-чуть дальше пойти своего эгоизма. Это уже шире сознания. Уже не я о себе думаю, я думаю о своих там, 3-5 человеках. Я уже шире, я душа более великая, я махатма чуть-чуть уже. А тот, кто думает только о себе и этих 5 не берет в расчет, он глупее меня уже. Он еще на низшей стадии эволюции, он не способен подумать шире. Он способен вот только одним аватаром управлять. А я способен уже 3 включить свое сознание. А другой думает там не о 3, там о 30, о 50. Он думает, что там это тело. Вот у меня есть более коллективный метаразум. Я должен думать, мыслить с позиции его выгоды. И он уже отождествляет себя со своим родом, со своим кланом, там, со своей группой, общиной, партией. Он уже шире мыслит. Он выше на стадии эволюции находится. Естественно, потому что размышлять с позиции широты 30 человек и с позиции своих узких интересов – это совершенно разные разумы. Это уже, считай, маленький метаразум. Мультизадачность, сложные многоцелевые процессы, целеполагание, выработка стратегии – это вам не поесть 2 раза в день. Это надо шире думать. Сложные межличностные отношения, учет многих факторов, ответственность – это уже другой разум совсем. Так? А если человек начинает мыслить о тысячах людей, о миллионах, это совсем другой метаразум уже. Что нужно моей нации, что нужно моей стране, что нужно моему государству. Тут уже такие энергии, ты себя через себя пропускаешь. Огромный, это уже пассионарий, это уже гений, это уже там, лидер нации, это уже воплощенец, это уже не просто человек так пришел. Он пришел с высших миров, с низших миров такие отсеиваются на ранних стадиях. Это уже человек пришел вершить судьбы мира, вершить историю. У него какая-то миссия, он может быть даже темным аватаром, там, но он все равно пассионарий. Он пришел с какой-то миссией, какие-то боги и наставники его вдохновили. Он не пришел жить ради себя. Он пришел, чтобы там, как иудеев, там, народ вывести из египетского рабства или дать новую религию, дать новую культуру, как Конфуций. Там, затеять какие-то глобальные масштабные изменения, и он мыслит совсем по-другому. Это очень великое мышление. Это не то, что он думает, как мне вот с этим человеком тут наладить отношения, как мне заработать. Это детские потребности с точки зрения той души. Та душа мыслит совершенно по-другому. Он замыкает на себя карму миллионов. Это пассионарии, такие пассионарии бывают мирские, материалистичные, а бывают духовные, те, которые дают миру новые религии: Иисус, Будда, Кришна, Мухаммед, Шанкара, Шри Чайтанья, Шрила Прабхупада. И чтобы быть таким пассионарием, надо быть полностью неэгоистичным, надо отказаться от своих клеш, перестать думать категориями выгоды. Все это на уровне этих пассионарий смешно. Надо быть готовым пожертвовать всем. И такие пассионарии часто жертвовали. Нематериалистичные, естественно, те, которые сейчас, псевдопассионарии. псевдопассионарии, это которых волна истории вывела наверх, он не думает ни о народе, ни о чем. Там бы своровать, пока есть время. Это псевдопассионарии. Но истинные пассионарии, это которые готовы в жертву себя привести, там, своей общине, не общине, там, клану, народу, нации, стране. Пример Иисус, который принес себя в жертву религии, ученикам, просветлению человечества, изменил ход истории. Благодаря ему весь мир стал христианским на 2000 лет. Новый свет, Европа, Ренессанс, Возрождение, европейская культура – все это произошло из жертвы Христа. Потому что Христос не отождествлял себя с оболочками. Он видел будущее, он видел примерно, как развернутся события, тоннели реальности, если он принесет себя в жертву. Он мыслил счастьем людей. Это аватар, это воплощение, пришедшее с небес, с целью принести счастье. Это не тот, кто думал, как мне себе капитал накопить какой-то, как мне удовлетворить свои желания, как мне самоутвердиться. И, естественно, влияние на историю его колоссальное. То есть, чем больше самоотдача, чем шире, глобальнее человек мыслит и способен охватить больший круг, и чем менее он эгоистичен, тем больше его влияние, тем более великой душой он является. Представьте, если бы на самых первых этапах Христос повел бы себя эгоистично. Даже не как человек, а просто, как Садху сказал. Ученики глупые, ничего не понимают, обстановка неподходящая, правители эти, фарисеи, книжники там нападают. Зачем оно мне надо? Я сам счастлив, я свободен, я пойду в пустыню, я реализованный человек. Я счастлив полностью, я не пребываю, это невежественный, глупый народ. Зачем мне с ним возиться? Это дети в разуме. Они не понимают то, что я говорю, это как бисер метать перед свиньями. Зачем бисер метать перед животными? Они еще не усмирили эго, клеша, эгоизма, им говорить какие-то великие истины, чудеса их только вдохновляют. То есть, если бы он так подумал, как бы пошла история, как бы изменился мир тогда? Может быть, мир сейчас был бы еще в 16 веке, может быть. Может быть, он в рабовладели, а может быть, наоборот, неизвестно. Это сила пассионариев. И вот такая пассионарная духовная сила, она проистекает из способности выйти за пределы своего эго. Не думать о себе. То есть вот эта навязчивая привычка думать о себе, защищать себя, утверждать себя, манипулировать ради своих интересов, отстаивать свои интересы, игнорируя других. Вот это большой корень сансары. И вот как только мы перестанем это делать и начинаем включать в свое сознание других, интересы других, жить ради других, служить другим искренне, не по обязанности, не по должности, а по-настоящему, то вот мы тогда начинаем становиться махатмами, великими душами. Нам удается вырваться за кокон пяти оболочек. И вот эта сансара, вот эта вот привязанность нас, она ослабевает, и сансара ослабевает свою хватку. Мы получаем как бы право на просветление. То есть расширение сознания и осознанность, они всегда идут вместе. Расширение всегда предполагает освобождение от личного, персонального эгоизма. У эгоизма много форм. Эгоизм может рядиться во многие одежды. Эгоизм может мимикрировать под видом духовных опытов, духовной практики, личной философии, неудовлетворенности, чего угодно. У него очень много форм. И вот садху – это тот, кто все время стремится выйти за пределы своего эгоизма. Он не дает себе мыслить узко. Он всегда стремится мыслить более широко. И вот в тот момент, когда мы можем включить в себя и служение другим, и учет интересов других, вот в тот момент мы освобождаемся от эгоизма. И бывает так, нам кажется, что мы победили эгоизм сегодня, просыпаемся завтра, оказывается, наш эгоизм тут как тут. Он говорит: привет. Я вчера, я проиграл, я признаю это. свою пользу, 1-0. Ты победил нокаутом. Но сегодня я полон силы и энергии. Я готов с тобой боксировать дальше. И вы как бы не ожидаете. Вы думали, вы его победили вчера, и все. Это оказывается нет. Это как в боксе. По версии МБА кто-то стал чемпионом. Только он стал чемпионом, а какой-нибудь боксер там из Америки или откуда говорит, все, а я вызываю тебя на бой. Он думал, что он навечный чемпион. Оказывается, ему этот титул надо отстаивать снова. Он думает, снова тренироваться, снова идти в ринг, бокс, ринг. И это вечно. Это будет вечно, пока мы полностью не победим эгоизм, пока мы не найдем его корни. И пока мы не нашли его корни, мы должны его побеждать каждый день. Не может быть так, что вчера вы победили, а сегодня его можно как бы уже отпустить. Сегодня не надо. И сегодня надо. А если вы сегодня победили, завтра надо будет. И завтра надо будет снова. И в этом мудрость садху и бдительность садху. Если вы каждый день эгоизм не побеждаете, то вы его не побеждаете. И вот когда вы побеждаете эгоизм по-настоящему, ваш разум начинает расширяться. Вы внезапно видите, что вас перестают вообще волновать проблемы вот этого маленького человечка. Что вы были немного сумасшедшим, зацикленным на вот этом маленьком человечке и его проблемах. И что, оказывается, ваша непросветленность, неосвобожденность и как раз была вот такая фатальная, фанатичная, маниакальная зацикленность на вот этом проблеме этого маленького человечка. То есть весь мир, он вращался вокруг вот этого маленького человечка, как будто других дел у мира нет. Вот так было. И вот это вот узкое мировоззрение, это и есть непросветленность. И как только вы перестаете быть зацикленным на проблемах этого маленького человечка, весь мир перед вами просто начинает открываться и играть красками. Вы видите, что оказывается гораздо очень много интересных вещей, очень много великих энергий, очень много удивительного и прекрасного за пределами этого маленького человечка, что вот этот маленький человечек, он просто приковывал всю вашу силу, всю вашу энергию и не давал вам все это видеть. Вы начинаете видеть это. И даже если вы практиковали, то вы практиковали ради этого маленького человечка, для него, беспокоились, что он там чего-то недополучил и прочее. И были в постоянных страхах, надеждах, опасениях или привязанностях. То есть вот этому маленькому человечку все на алтарь кидалось. Но как только вы отрываете взор от этого маленького человечка, вы начинаете обнаруживать глобальную, большую реальность. Реальность Бога, реальность Абсолюта, реальность великих сил. То, что вы даже не могли представить, потому что маленький человечек, он даже в голове у него такое не поместится вообще. Он живет очень своими делами. Очень простыми. И вот вопрос в том, как нам преодолеть эгоизм, фиксацию это на этом маленьком человечке. И как обратиться к большой глобальной реальности, к реальности Бога. И вот когда мы обращаемся к реальности Бога, преодолеваем 5 кож, то наши страдания, наши неудовлетворенности, они уходят. Они фундаментально уходят. Все это перестает быть таким уж важным. И наоборот, открывается новое измерение мудрости.
Он, майя, продолжает существование с помощью постоянно меняющихся видов. Пока не будет понята истина, только тогда майя перестанет действовать. Где бы, в каком бы виде ни действовал этот обман, помни, что все это только из-за существования чувства собственной важности, чувства эго.
Каждый из вас – это безграничное, бесконечное, величественное существо. Можно сказать, что вы уже святы. Вот я ехал однажды в Киеве в году 98-м с одним монахом. Мы там регистрировать пытались религиозную организацию. И мы ехали в метро, и там один человек стоял, и он услышал наш разговор. Мы были в монашеских одеждах. Так улыбнулся, сказал, ну, монахи, святыми хотите стать, а я уже святой. Оказался пастырь христианский. Но я ему сказал, ну вообще, учение Адвайты не запрещает тебе быть святым. Поздравляю, что ты понимаешь это. Главное, там нюансы, все дело в деталях. Но вы уже святы. Внутри вас есть уже божественный свет, внутри вас есть уже божественное величие. Вопрос не создания его, а вопрос утончения сознания, чтобы распознать его. Распознать, утвердиться и сделать это своей подлинной сущностью. И вот только вот зацикленность на вот этом представлении о себе как маленьком человечке, оно не дает это делать. И это представление понемногу садху с ним работает. Как инструмент эго полезно. Это инструмент. Но как мировоззрение, как фундаментальная мировоззренческая основа, это совсем не полезно. Через служение, через севу мы освобождаемся от эгоизма. Через самоотказ, самоотдачу, жертвование своими интересами, своими амбициями, своим самоутверждением мы освобождаемся от эгоизма. Через обмен себя с другими, когда мы учимся смотреть на мир, на проблему глазами других людей, а не своими собственными. Мы освобождаемся от эгоизма. Поэтому одно из упражнений по освобождению от эго – это обмен себя с другими. Это традиционное упражнение. Вот всякий раз, когда вы чувствуете, что кокон эго давлеет над вами там, в беседе, в диспуте где-то, вы сразу попробуйте стать на место другого человека, посмотреть на ситуацию его глазами. Внезапно вы почувствуете, что ваше сознание уже шире. Вы вместо позиции одного видите ситуацию с двух ракурсов. Вы богаче стали. И вот очень важно объяснить уму, что ум не обеднеет, если он примет позицию другого человека, если он станет на его место. Он только богаче будет. Как бы вы были одним, а теперь уже вас двое. Разве это бедность? Это богатство. А если он примет позицию 30 человек, он будет богаче на 30. Он увидит мир с точки зрения 30 человек, с 30 ракурсов. Он как бы через 30 тел его воспримет. В этом смысл служения. Поэтому мы говорим на благо всех живых существ. Мы стараемся взращивать мотивацию служения благу живых существ. Не своему благу, а благу живых существ. А духовную практику ведем для того, чтобы лучше помогать живым существам. Вот такой парадокс. Мы ее ведем не для себя, а для блага живых существ. То есть постепенно мы свои эго-интересы учимся подчинять другим живым существам. Это очень необычно. И даже спустя годы это нелегко. Каждый-то обычный мирской человек думает, с какой ради я должен жить для блага живых существ. Вот я, понятно, я живое существо. Для своего блага мне удобно жить. Вот моя жена, мои дети. Это рядом живые существа. Они мне помогают радоваться жизни. Они мои родственники. Вот ради их блага я еще согласен жить. И то не все. Иногда и в семье даже такой эгоизм проявляется, что муж живет для блага себя, как живого существа. Дети для блага себя, жена для себя и так далее. То есть почему в семьях происходят конфликты? Каждый хочет жить для блага одного живого существа, себя самого. Благо другого не хочет включить. И вот когда мы можем включить всех живых существ, и это не какие-то фикции, абстракции, так? А это становится нашими искренними намерениями. Мы по-настоящему начинаем думать об этом, мыслить. Вот тогда мы постепенно приближаемся к воззрению Махатмы, великой души. Наша душа становится великой. И вот чем больше вот количество мы можем включить живых существ, тем более великой станет наша душа.
Как только сущность этого чувства проявляется и понимается, обман пропадает. Реальность или бесконечное сознание совершенно свободно от деления на субъект и объект, от малейших следов грубого физического. Это чистое ничто с бесконечным, безусловным сознанием, как своей единственной природой. Пхушунда продолжил. Как целая Вселенная появилась в середине атома из-за того, что у Индры возникло понятие о создании Вселенной, так и где бы ни возникало эго, появляется мир.
И вот дальше, когда мы продолжаем освобождаться от захваченности эгоизмом и начинаем расширять свое сознание, мы включаем все больше и больше как бы в наш, что ли, круг интересов, интересов служения, мировоззрения, все больший спектр живых существ. И в конце концов мы приходим к таким выводам, что живые существа – это часть чего-то большего, это тоже неконечная инстанция. За живыми существами есть боги, и я могу быть проводником божественных энергий, а боги – это часть Абсолюта, я могу быть проводником Абсолюта, я могу служить Богу, могу служить Абсолюту. И тогда наша мотивация служить живым существам, вернее, служить самому себе, потом преобразовывается в мотивацию служить живым существам, а потом она преобразовывается в мотивацию служить Абсолюту, служить Богу, самому великому сознанию, самому великому существу, самому-самому абсолютному, что может быть. Но чтобы служить Богу по-настоящему, нужно осознать свою связь с Богом, понять, как это, что есть божественная воля, что есть божественная миссия, и надо быть достаточно готовым. Поэтому, когда ученик приходит к гуру, в дхарму, он сразу не берется служить Богу. Вот, особенно в пхакти организациях им говорят, ты будешь служить Богу, ты куда ты там вообще? Ты не можешь служить Богу, ты можешь преданным служить. Он преданным можешь служить. Ты научись преданным служить сначала. Как ты можешь Богу служить? Ты его никогда не видел, ты его не чувствуешь в сердце. Ты не можешь ему служить. Должен очистить себя. Вот в бхакти организациях очень много об этом говорится. Ты должен научиться служить преданным сначала. Преданным Бога можно легко научиться служить. А Богу нужна квалификация. Поэтому сначала ученик учится служить преданным Бога. Вот когда приходит миряне, он там служит мирянам, приходит монахи, служит монахам. Он растет через это, он устраняет свой эгоизм. Это путь бхакти-йоги. И мы должны научиться служить садху. Если мы не научились служить садху, мы не можем научиться служить более сложным вещам. Потом человек учится служить гуру. Потом человек учится служить божествам на алтаре. Потом человек учится служить Иштадевате, выходит на более высокие уровни. Со временем его восприятие очищается, и, наконец, он может чувствовать себя проводником Бога прямо, открывает садгуру внутри. И вот эти понятия «Бог», «Я сам», «Садгуру», «Иштадевата» – все это становится одним. Его сердце очищается, и он может действительно напрямую служить Богу. Он сам становится как бы проводником божественной воли. Через него божественная крия шакти, то, что называют божественный промысел, начинает реализовываться. Он может реализовываться только тогда, когда эго полностью отдано Богу, полностью растворилось, так что уже различий нет. Вот через Будду он реализовывался, через Кришну он реализовывался, через Шри Чайтанью он реализовывался. То есть они уже были руками абсолюта игровых энергий. Полностью убрали свой эгоизм так, что тело есть, а эго нет. Все остальные тела – это эманации, полностью чистые. Чистая энергия – крия-шакти, ичха-шакти Бога, джняна-шакти. И служение – это такое искусство, когда мы учимся убирать свой эгоизм и проводить, быть проводниками более великих энергий, открываться над личностным энергиям, тем, которые превосходят нас. То есть бхакти-йога – это способ вырываться за пределы узкого кокона личностного индивидуального восприятия, личностной сансары. И бывает так, что человек практикует, но он не улавливает этот принцип. И он делает йогу, асаны, пранаяму, медитацию, концентрацию, изучает тексты, даже пытается заниматься созерцанием, но вот этот принцип им не улавливается. И тогда йога становится тоже блужданием внутри кокона, способом самоутверждения, способом самозащиты эго и прочее. Но по-настоящему прорыв и трансценденция возможны, когда мы совмещаем йогу преданностью, самоотдачей, с принципом служения, с выходом за вот этого индивидуальный кокон восприятия. Когда мы служим не силам своей кармы, своего эго, а божественным, великим божественным силам, тогда уже глубинная мотивация нашей жизни меняется. Вот представьте, есть один человек, и он живет просто так, ради себя. А другой человек находится на службе царя. И он выполняет указания царя, приказы царя, волю царя, даже сам какие-то миссии организовывает, служа царю. На государевой службе называют, служивый человек. То есть вся его жизнь, она уже идет по другой линии, по другой траектории. Он и живет не личными делами, не делами там своего эго, своей семьи, а делами царя, большими имперскими делами, может быть. Это жизнь на другом уровне. Таким же образом в духовной жизни, когда мы становимся проводниками царя, то есть Бога, Абсолюта, или хотя бы близких к нему энергий, вот вся наша жизнь, она тоже начинает переходить на другой уровень. В этом смысл бхакти-йоги. Поэтому садху, кроме личной практики, он всегда старается служить этому царю и жить делами этого царя. Ну, так, как он может, на своем уровне. Не надо думать, что служить Богу, служить Абсолюту, это значит только быть таким обязательно, каким-то великим мандалишваром, пассионарием, двигателем истории, толкать куда-то массы. Не обязательно это на физическом уровне, это вообще не может не проявляться. То есть обычно материальный результат, он проявляется для людей с материальной кармой. А для духовных людей материальный результат может вообще не проявляться. Он может проявляться на тонком уровне. То есть вы можете служить там одному человеку, там, рядом соседу по комнате, или там санги на просад готовить на 20 человек. Но ваш дух и сознание, и результат будет проявляться на тонком уровне. Потому что у садху, у саньяси нет материальной кармы. Они не будут там двигать материальную историю. Для того, чтобы двигать материальную историю, есть материальные аватары. Там Наполеон, Александр Македонский, Бисмарк, Навуходоносор, Сталин, Ленин. Но это, скажем так, какие-то материальные эманации и божественных Ичха-Шакти. Но у садху это не обязательно будет проявляться на материальном уровне. Но на духовном это будет всегда проявляться.
Om.